Нам надо развивать политическую культуру. На состоявшихся президентских выборах впервые отсутствовал черный пиар. Они прошли в спокойной обстановке, без жесткой конфронтации. И это должно стать примером для всех последующих выборных кампаний. Только в этом случае у нас будет развиваться реальная демократия и эффективная многопартийность. Мы будем развивать систему ответственных свободных средств массовой информации.
А теперь сам вопрос. Почему за 20 лет независимости в Казахстане так и не появился некий кодекс или не развивалась политическая культура, например, хотя бы как моральный облик строителя коммунизма при СССР или кодекс поведения, как в цивилизованных странах Запада, на передовой и положительный опыт которых часто ссылается казахская оппозиция? Госпожа Лилис.
Интересный вопрос. Ну, конечно, вы сами упомянули Джонатан Эйткин. Были другие такие примеры, например, Джеффри Арчер, который был очень респектабельный депутат, тоже были такие обвинения, правда, не о коррупции, а об отношениях с проституткой. Он тоже отрицал, но потом оказывалось, что он врал, и он тоже попал в тюрьму. Ну, в основном вот такие случаи бывают. В основном, когда в прессе возникают такие обвинения на Западе, политики, они должны каким-то образом отвечать на эти обвинения. И очень часто они отвечают тем, что они или подают в отставку, или хотя бы временно сложат свои полномочия, пока идет расследование. Но этого я не вижу в Казахстане. Я вижу, когда бывают обвинения в прессе против казахских политиков или госслужащих, они подают в суд именно против прессы. И очень часто никто не разбирается именно с обвинениями. И я думаю, что это просто происходит из-за политической культуры в Казахстане и из-за того, что нет политической воли накладывать какой-то кодекс этики. Ну, потому что такие вообще глубокие проблемы в системе управления государства, что вообще чиновники не служат народу, они служат своих начальников.
Госпожа Лилис, я полагаю, что западный мир не всегда преподает положительный пример. Возьмем хотя бы продолжающийся скандал вокруг Сильвио Берлускони, итальянского премьер-министра, который, несмотря ни на какие скандалы, остается во власти.
Я согласна, конечно, что западный мир не всегда дает хороший пример. Это точно. Но я думаю, что в Италии какой-то необычный пример, потому что я думаю, что в любой другой западноевропейской стране такой пример не могла бы держаться власти, пока такие вообще серьезные обвинения коррупции против него. Так что за Италию я не могу отвечать, но я знаю, например, что если были такие обвинения против премьера Англии, это невозможно, что он сидел в власти и продолжал править страной.
Господин Кудар.
Тут, конечно, надо подумать, почему все это происходит таким образом. Потому что, мне кажется, чиновничество, оно само по себе должно быть такой прослойкой, да, довольно крепкой, со своими взглядами, со своим действительно устоявшимся каким-то кодексом поведения. Но у нас, мне кажется, нет такого чиновничества. У нас оно на основах такой личной приязни, неприязни сильных мира сего, личной преданности тому или иному господину. Мне кажется, вот на основе такого протекционизма в основном происходит набор чиновники. И там, конечно, если есть какой-то кодекс поведения, это именно вот кодекс верности своему хозяину.
Господин Атабаев.
Политкультуры у нас нет. Не было воли со стороны власти, чтобы прививать такое качество, как политкорректность, политкультура. На мой взгляд, идет полная деградация нравственности из-за того, что власть позиционирует свой вектор развития в сторону экономики и политики. Хотя вместо экономики у нас идет распродажа, вместо политики у нас идет разборки междусобицы. А культура рассматривается по остаточному принципу. Но как может человек без духовности, внутренней культуры совершать социально-экономические реформы? Или как может такой бездуховный человек двигать политику вперед? Если игнорировать данный факт, то зачем нам тогда тысячелетний опыт человеческого бытия? И зачем нам наследие великих классиков? Зачем нам опыт культуры? В свое время австрийский социолог культуры сказал, на что нам весь опыт культуры, если к власти пришел Гитлер? К Культура должна опережать экономику и политику. Только тогда будет нормальное общество. Только тогда мы будем понимать, что вместо того, чтобы искоренять экстремистов, не нужно создавать экстремальных ситуаций. Культура должна быть в основе всего. Даже во время войны у нас здесь поднимали культуру, снимали фильм, поднимали дух народа. А сейчас мирное время, что с нами? Когда в государстве царит порядок, слова поэта способствуют процветанию. А когда порядка нет, его молчание помогает ему сохранить только себя. Поэтому я обвиняю не только власть, я обвиняю самого себя и себе подобных. Мы же продажные, вся интеллигенция казахстанская, она продажная же. Вот даже возьмите выборы вот досрочные. Я вообще не понимаю, почему досрочные выборы, какая была в этом необходимость. Так как сам президент говорит, что мы живем в прекрасной стране, прекрасно развиваемся, у нас все нормально. Зачем тогда нам нужны были эти досрочные выборы? Люди, которые в свое время адекватно реагировали, критиковали, не так остро, но тем не менее, возьмите Нурлан Эримбетов, тот же Айдос Сарым, вдруг они признали выборы легитимными, тот же Булат Абилов. Что с нами случилось? Те критики власти, которые вроде адекватно реагировали на промахи власти, указывали на их ошибки, теневую сторону, вдруг они начали петь осану, вдруг они начали воспринимать все как в розовых очках. Я подозреваю, что дело в нас, в людях, в интеллигенции. Мы извращаем народ. Мы двуличными становимся, мы многоликие уже. Понимаете, каждый раз все время ловишь себя на мысли, что тебя научили врать. Если даже не врать, то умалчивать, лавировать, обходиться намеками. Там, где само время требует говорить смело и прямо. Я вспоминал слова Рузвельта. Он говорил, что воспитывать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит, вырастет угрозу для общества. Я полностью согласен с Рузвельтом. Потому что мы безнравственны. За 20 лет мы стали безнравственными людьми, и мы построили безнравственное общество. Потому что президент Назарбаев объявил сперва экономику, потом политику. А культура не упоминается.
Господин Телебеков.
Знаете, как бы ни была хороша английская система ценностей, как бы идеально ни была американская политическая система, я думаю, невозможно ее взять сейчас механически и имплантировать вот в нашу казахстанскую действительность. Совершенно разные ступени эволюции. Поэтому я думаю, что политическую культуру надо рассматривать в контексте общей культуры, той стадии развития, в которой сегодня находится казахстанское общество. Да, мы говорим, что политический наш бомонд, элита политическая развращена, но, извините, мне приходилось не раз соприкасаться с лидерами казахстанской оппозиции, и я видел к своему ужасу и к разочарованию такую же спесь, такое же чванство, такое же лицемерие, грубость. То есть это было зеркальное отражение власти. Да, к сожалению, мы сегодня находимся на этом этапе развития. Мы эволюционируем, да, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее. Поэтому я думаю, что не стоит так драматизировать, что якобы мы как бы нация изгоев, дегенератов. Невозможно внедрить единые стандарты, нравственность, гуманность практически установить во всем мире, не принимая во внимание социальную, экономическую, культурную составляющую. Поэтому я считаю, что не следует все это драматизировать. Это все естественный процесс, и я все-таки надеюсь, что со временем мы переживем эту болезненную стадию, на которой мы сегодня находимся, и придем все-таки к некоторому лучшему состоянию.
Уважаемые гости, давайте здесь мы послушаем мнение аксакала Герольда Бельгера.
К сожалению, у нас в Казахстане такой традиции нет. Но она очень нужна. И это политическая культура, которой руководствуются все цивилизованные страны. Если человек, занимающий высокий пост, допустил оплошность, грубую политическую или какую-либо другую оплошность, он должен немедленно уходить. Это признанная традиция, признанные правила во всем мире. Увы, у нас в Казахстане мы к этому еще не приучены. У нас тоже есть люди, которые, занимая высокие посты, допускают большие огрехи, бестактности. И народ это знает, однако никакие выводы не делаются. Я считаю, что время назрело, пора к этому правилу переходить. Пора этому положить конец.
Переходим ко второму вопросу. Госпожа Лилис, исходя из опыта западного мира и развитых стран Азии, что нужно предпринять Казахстану в данной ситуации?
чтобы продвинуть политическую культуру, я думаю, что нужно политическое лидерство. Ну, конечно, лидерство есть в лице президента Нурсултана Назарбаева. Уже вот несколько лет мы слушаем, как президент Назарбаев призывает искорять коррупцию. Но коррупция, по-моему, остается, ну, может быть, не так же, потому что мы видели, что Казахстан поднималась в мировых рангах. То есть улучшение было. Но все-таки я думаю, что не прошло это понятие в чиновничестве, что коррупция вообще неприемлемая. Бывает очень много такие красивые слова. Ну, где действия? Мы видели, конечно, что были очень много за последние годы криминальные исследования, что чиновники высшего ранга, в том числе и нижнего ранга, попали в тюрьму. Но все-таки это было среди подозрения, что были политический фактор в некоторых из этих делах. Так что я думаю, что хотя четкая позиция есть, аккорды, что нет коррупции, но все-таки в обществе и особенно в чиновничестве продолжается толерантность. Вот люди все-таки принимают коррупцию в чиновничестве, потому что им это выгодно, а в обществе, потому что они не видят выхода, они думают, что вообще это искать невозможно. Так, что нужно? Ну, вообще, я думаю, что если есть политическая воля, я думаю, что можно остановить этот процесс, пока не поздно.
Господин Кудар.
Я не согласен вот с теми, которые отстаивают идею какого-то особого пути Казахстана. Мы с самых первых лет независимости миновали вот эпоху покаяния. Мы даже не пережили этот период покаяния перед репрессированными в сталинское время, перед деятелями Алашарды, которые первые наши государственные деятели, которые совершенно несправедливо были расстреляны. Практически у нас народ погибал от голода, интеллигенция была выведена на корню почти. И, конечно, при таких условиях независимость нашу начинали, то есть во главе вот этих всех процессов стояли те же партократические советские чиновники. И те же язвы, которые были в советское время, двойные стандарты морали, лицемерие, прислужничество, все это совершенно естественно перешло в период независимости. И вот когда мы, интеллигенция, поднимали вопросы о том, что все-таки вы оглянитесь, посмотрите на опыт Запада, западную демократию. С некоторых пор у нас стали говорить, что у нас свой путь, что у нас своя демократия, что вот мы к демократии идем каким-то своим особым путем. Но тут трудно с этим согласиться, потому что демократия – это совершенно железная система со своими нормами, правилами, со своей ответственностью, которая у нас не прививается почему-то. Потому что у нас всегда вот это чиновничество – это такая особая каста, которая скорее живет по закону Чингисхана. Там обычно высшим чиновникам Чингисхан прощал 9 преступлений до совершения 10-го. Но у Чингисхана был хоть этот порог, вот, что нельзя совершать 10-е преступления. А у нас, по-моему, и этого порога не существует. Поэтому действительно изолированного развития, которое мы сейчас выбираем, мне кажется, на эти уловки не надо поддаваться. Потому что мы живем в таком глобализированном мире. Если мы не проникнемся опытом именно западной демократии, а другой демократии нет, поэтому я считаю, что это все еще у нас стоит на повестке дня.
Уважаемые дамы и господа, я предлагаю здесь послушать Герольда Бельгера.
Корни глубокие, тут тебе и азиатчина, тут тебе и АКЭКЭ, тут тебе связи, тут тебе какие-то фальшивые традиции. Очень много разных факторов, но их пора переломить. Так дальше нельзя. Надо перейти на цивилизованные порядки. Это стыдно, это позорное явление. Я знаю людей, которые за это годы поменяли 5-6 партий. И везде где-то они торчат, занимают высокие посты. То есть об элементарной порядочности и речи нет.
Господин Атабаев.
Я никак не соглашусь с Муратом Телебековым, когда он мне говорит, что вот надо потерпеть, вот не все сразу. Не надо оправдывать бездеятельность власти, бездуховность власти. Надо заняться гигиеной ума и сердца. Уже пора. Понимаете, нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушил день. Вот культуру мы разрушили, театр и искусство мы разрушили, а чтобы поднять, понадобится теперь годы, десятилетия. Я обвиняю себя тоже. Это гражданское общество у нас, к сожалению, не сложилось. У нас гражданская культура не сложилась. Гражданская культура, это, я имею в виду совокупность моей активности политической, социальной, экологической, культурной, общественной активности. Ну, к сожалению, у нас нет этого. У нас сейчас лицемерие модой стало. Понимаете, созданы все условия для того, чтобы процветало у нас лицемерие, ложь, подхалимаж. Лицемер, он всегда раб. Корни где я вижу этих бед? Я вижу, например, смотрите, в исламе говорит «Аллану кло». В христианстве говорится «раб Божий». Буддизм тоже говорит «раб». А Тенгри говорит «сын Тенгри». Понимаете, изначально власть, государственный аппарат хочет, чтобы обслуживался он вот такими религиями, которые правителю только там хорошо. Правитель в этих религиях, он всегда наместник Бога. А в Тенгри этого нет. Вот сейчас я читаю, сравниваю, сопоставляю. Для меня пока это как культурный артефакт, культура, а не как философия. И изучаю. Я много нахожу то, что люди, правители хотят стать Аллахом, Богом или там Буддой. Вот где я вижу все беды наши. Сейчас такое время, эпоха Назарбаева и Амантай-Кажи отличается тем, что мы становимся все безнравственнее каждым днем. И когда меня успокаивает, мол, ничего, время... Да, придет, я хочу при жизни узнать. В чем смысл моей жизни, если я не создал, после себя не оставил нормальное общество, нормальные законы, которые будут работать? Сейчас шкурный вопрос меня занимает. В каком обществе будут жить мои внуки? В безнравственном обществе, что ли? Что они скажут потом обо мне? Дед, что ты делал? Что вообще творил? Что оставил после себя? Вот меня что волнует. Хватит уже успокаивать людей и усыплять. Надо будоражить. Сколько можно кричать «Ой, Янгазак, ой, Янгазак»? Надо действовать, я считаю. Кто отменял такие вечные ценности, категории такие, как справедливость, добро, честь, любовь? Кто его отменил в одночасье? За 20 лет мы все стали вдруг безнравственными. Потому что мы хотим быть богатыми, а не счастливыми. Надо быть счастливым.
Господин Телебеков.
Я бы сейчас хотел бы сказать о другом. Мне нынешняя ситуация до боли напоминает ситуацию последних дней Советской империи. Был огромный репрессивный аппарат, когда любые попытки свободомыслия жестоко подавлялись. Сегодня та же самая ситуация. Я считаю, что вот именно в нынешней ситуации, напоминающей мне вот вполне возможно такой сценарий, что когда не в силах изменить эту ситуацию, страна просто распадется на куски. Дабы дистанцироваться от той ядовитой сердцевины, которая просто узурпировала вот эту власть. Я считаю, что в нынешних условиях вполне возможно, что нас ждет та же самая участь. Ситуация усугубляет мизерный демографический потенциал. И я считаю, что если нынешняя политика будет продолжаться, в конце концов это приведет к тому, что периферийные части просто отторгнутся от этой империи зла. Я думаю, что власти должны это понимать, что именно это сегодня грозит, что это вполне реальная опасность.